Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». Сегодня Великий день Победы. В студии вместе с вами Тимур Усмонов, Наталья Князева. Наташа, рад тебя приветствовать.
Привет, Тимур. Поздравляю тебя с праздником.
Тебя тоже с праздником.
Всех наших радиослушателей.
77 лет прошло с того дня, когда армия Советского Союза подарила всему миру надежду на светлое будущее, одержав победу над гитлеровской Германией. Сегодня мы будем говорить о том, что история, к сожалению, отдаляется от нас все больше и больше, и как сохранить ее для будущих поколений. Сегодня об этом мы поговорим в нашей студии с гостем.
В гостях у нас сегодня кандидат исторических наук, старший преподаватель кафедры общественной науки Кыргызского государственного университета геологии, горного дела и освоения природных ресурсов имени академика Усенгазы Асаналиева Саламат Малабаев. Саламат Касымбекович, здравствуйте.
Здравствуйте, Наталья.
Здравствуйте, рады вас приветствовать. Давайте начнем с того, что сегодня, правда, праздник, с праздником вас, кстати, да. Что сейчас, День Победы для нашей независимой уже 30 лет страны и... скажем, на том ли уровне, на котором необходимо, мы помним те события, как изменились представления о том, как нужно проводить этот день за все эти долгие годы. Потому что, к сожалению, очевидцев той войны осталось практически уже очень и очень мало.
Да, очевидцев осталось немало, но очевидцы все-таки есть. Угу. И они нам говорят, что была такая война, были такие большие потери, и война велась не на жизнь, а на смерть. И велась она с одним из злейших врагов человечества, который проповедовал человека ненавистническую политику. Истребление рас – это такого не было в истории. Понимаете, эта война длилась 1418 дней и ночей, и программа была такая – уничтожить часть населения, колонизировать территорию. Но вы видите, историческая наука, она двигается и двигается в разных направлениях. С распадом Советского Союза, к сожалению, к большому сожалению, историческая память стирается. Во всех республиках Советского, бывшего Советского Союза память о войне, она сглаживается, она стирается, она переиначивается. Например, был такой президент Украины Леонид Кравчук, он заявил, что Сталин и Гитлер встречались перед войной. Такого факта не было, но тем не менее, люди-то верят же этим людям. Или, например, премьер-министр Украины Яценюк в 2015 году заявил, что во время Великой Отечественной войны, во Второй мировой войне, Сталин, СССР и Германия напали на Украину. Ну, куда это? Это же никуда ни в какие ворота не лезет. Украина была в составе СССР. Боролась против общего врага. Но вы видите, есть моменты такие, когда у нас везде в Советском Союзе было множество памятников в каждом населенном пункте, стараясь поставить памятник о том, что нужно помнить эту войну, чтобы эта война больше не повторялась. Но, к сожалению, мы видим на просторах Советского Союза, в той же самой Грузии, например, в соседних наших республиках сносятся памятники эпохи войны. И что очень меня тревожит, памятники, например, в Ташкенте был памятник кузнецу, который приютил детей во время войны. Этот кузнец, в чем он виноват? Он приютил детей, он сделал общее благое дело. Памятник сносят, но это просто нехорошо. Ну или, например, знаете, есть такая проблема коллаборационизма. В советское время не принято было о ней говорить, чтобы не обидеть союзные республики. Говорилось вскользь, но факт остается фактом. Были соединения, которые воевали с Красной Армией, понимаете? А вот, например, когда представители западно-политической, боюсь даже сказать слово элит, ну просто это руководители Запада, например, Польши или, например, украинские руководители говорят о том, что воевала, например, украинская, он был украинский фронт, значит, воевала украинская армия, значит, там не было никого, кроме Украины. Ну куда, какие ворота это лезет? Или, например, говорят, что Освенцим освободили армии западных союзников. Но ведь у Красной Армии были кинофотодокументалисты, они все запечатлели, и это все осталось на память. И если мы не будем говорить об этом нашим поколениям, понимаете, между ними пролегает какая-то волна непонимания, трения. Это уже нехорошо. Есть такой принцип. В Древнем Риме был такой принцип. Разделяя власть. То есть народы разделялись, и потом Древний Рим захватывал их. Такая тактика, к сожалению, преследуется, проводится на постсоветском пространстве. Например, у нас в 2015 году был временный поверенный посол Ричард Майлз. И он пишет статью, 70-летие было победы как раз. И он пишет о том, что Он не упоминает Великую Отечественную войну, они на дух, оказывается, не переносят Великую, они говорят, Вторая мировая война. Mm-hmm. И он говорит, что статью пишет, что вот была Вторая мировая война, и вот были войска союзников, и говорит, Панфиловская дивизия. Но ни слова не говорит о Красной армии. А где же была Панфиловская дивизия как не в составе Красной Армии. Вот такой факт удручает, видите? Мы, историки Кыргызстана, должны говорить не только о героях Кыргызстана, не только о Панфиловской дивизии, потому что Панфиловская дивизия – это общий котел среднеазиатских народов. Там были все народы Средней Азии, там свыше 30 национальностей. Не только кыргызы, казахи, там все были русские, там много кто был. Но вот, например, есть такой факт. В 1942 году немцы взяли в плен 101 узбек, поместили в концлагерь Амерсфорд в Голландии. Довели до нечеловеческого состояния и бросили в них булку хлеба и решили запечатлеть это на хронику. Но жители Советского Союза, я был впечатлен до глубины души. Их до такого состояния довели, до прям до животного. Кинули буханку хлеба, чтобы запечатлеть, что это такие не дочеловеки, сейчас они будут драться, друг друга грызть. Узбеки взяли булку хлеба, мирно разложили, поделили, посидели. Просто культурно посидели. А немцы были в шоке, что как же так может, такое воспитание. Они были в шоке, они просто взяли и расстреляли большую часть этого человека. Говорят, вот это таких подвигов. Или, например, видите, в чем проблема такая же. Например, Гитлер завоевал практически всю Европу. И он завоевал, где-то не доходил до 2 месяцев. Например, 48 дней, 12 дней, там, 58 дней. Не свыше 50 дней. А в Сталинграде там был дом Павлова. Небольшое такое здание. И этот дом Павлова красногвардейцы, Красная Армия защищала около 60 суток. Там небольшая группа бойцов сдерживала натиск целой армии. Еще какая проблема у нас есть в истории Великой Отечественной войны? Иногда стараются занизить подвиг бойцов. Например, до сих пор спорят, был ли подвиг 28 панфиловцев. Я удивляюсь, как можно такое говорить, если все это запечатлено. Есть примеры, образцы. Не то, что 28, там один человек сдерживал целую лавину немецких танков. Я специально просмотрел, я историк, мне нужно это смотреть. Был такой парень, Сиротинин, Николай его звали. Было Смоленское сражение, он один, парень один, сдерживал натиск фашистской армады. Один человек, представляете, один человек сдерживал, погиб смертью героя. Немцы его похоронили с почетом, с почестями. Но вот если один такой может, то почему 28 таких не могут такое сделать? Там такой очень момент. И еще меня что очень беспокоит, это то, что я отметил ранее, это проблема коллаборационизма. У нас есть такая тема, как Туркестанский легион.
Есть такая тема.
Меня что беспокоит, у нас как-то законодательная палата, у нас парламентарии решили сделать попытку реабилитировать их. Возмутились в Греции. Греческие коммунисты возмутились, потому что солдаты Туркестанского легиона, оказывается, отметились там своими, скажем так, нехорошими действиями, карательными действиями. Я говорю своим коллегам, я говорю своим студентам. Есть два пути в Великой Отечественной войне. Либо как генерал Карбышев, который выстоял все, прошел до конца. Есть один путь такой. Либо путь Андрея Власова, которого не принуждал никто силком сотрудничать с Гитлером. Он добровольно согласился, без принуждения. И что из этого вышло? Андрей Власов тоже погиб, но погиб смертью предателя. Это предательство. И вот об этом нужно говорить, а не героизировать. Видите, о том еще много таких моментов. Например, было много союзников Гитлера. Был такой финский маршал Карл Густав Маннергейм. Вот то, что тоже противоречит в исторической науке России, например, в Санкт-Петербурге установили мемориальную доску Карла Густава Маннергейма. Но известно же, что он был соратником Гитлера. У него, когда было 75-летие, сам Гитлер гулял на его день рождения. И финская армия тоже блокировала Ленинград. А в Ленинграде погибло от блокады очень много человек. До миллиона погибло, может, свыше миллиона погибло. Видите, в чем дело? Там очень много открывается материалов, которых нужно просто исследовать. Видите, российская историческая наука в этом отношении ушла далеко вперед. Нам, историкам Кыргызстана, тоже открыто много архивов. Нам нужно просто раскапывать и выливать на свет все, что есть.
У историков не ослабевает интерес к изучению Великой Отечественной войны вот сегодня?
Конечно, не ослабевает интерес. Есть историки, которые занимаются проблематикой Великой Отечественной войны. Они выискивают совершенно новые документы, которые по-новому можно посмотреть историю Великой Отечественной войны. Вот, например, у нас есть Кыргызско-Российско-Славянский университет. Там работает мой коллега Сумароков Леонид Иванович. Угу. Мы с ним вместе работали в архиве. Он написал очень хорошую работу о депутатах Верховного Совета Кыргызской ССР. которые участвовали в боях Великой Отечественной войны. И что примечательно, эти депутаты участвовали в боях против фашистско-немецких захватчиков и участвовали героически. Угу. Он отмечает в своих трудах, что вот они участвовали, они боролись, у них были награды. Ну, я сравниваю просто с депутатами из других поколений, и поэтому такой момент и возникает. Или другой момент есть. Многие архивные документы, они закрыты. Есть у меня хороший знакомый, Азамат Казакбаев, он тоже нашел архивные документы 1941-1942 годов, относящиеся именно к Кыргызстану. И он отмечает, что во время Великой Отечественной войны здесь проводила подрывную политику фашистская Германия. Были агентурные действия. Угу. Он приводит такие. А у нас же в советской исторической науке об этом не было известно. Вот он пишет, что да, были подрывные действия, но надо отдать дань уважения, честь отдать нужно, что советские спецслужбы нейтрализовали благополучно. Были пораженческие настроения. Об этом не, если мы не скажем, будут другие говорить. Нужно говорить правду. Были такие, но нужно отметить такой момент, что абсолютное большинство населения тогдашней Кыргызской ССР отправилось воевать. И при том, что оно не только воевало, оно еще и старалось обеспечивать фронт. Там же был лозунг «Все для фронта, все для победы». Но вот видите, есть такой момент, например, когда началась война, был такой политик, позднее стал после Рузвельта стал президентом Гарри Трумэн. И он произносит такие циничные слова. Ну, просто возмутительно. Это нужно молодежи. Говорит, он говорит, если будет выигрывать Советский Союз, будем помогать Германии. Если будет выигрывать Германия, будем помогать Советскому Союзу. Ну, это же ни в какие ворота не лезет же. И сейчас современные историки, вот особенно в частности российские, они пишут о том, что да, Запад вплоть до 42-43, они контактировали с фашистской Германией, с ее сателлитами, поставляли там какие-то материалы для ведения войны. Ну вот меня что удивило, почему же Советский Союз все-таки выиграл? Историки пишут, что против нас работала вся Европа. Обычно выигрывает тот, у кого больше ресурсов. Там историки посчитали, что против нас воевало 350 миллионов человек. То есть не только те, кто непосредственно воевал, а те, кто еще ковал победу для них. Ну, то есть наработали на станках, там готовили оружие. 350 миллионов человек, это куда? Это же большой перевес. А у Советского Союза свыше 100 миллионов только. По идее, мы должны были проиграть. Но тут все-таки нужно отметить, почему я тоже не знаю, почему так стесняются ли говорить, или что опасаются говорить. Тут велика роль, прежде всего, верховного главнокомандующего Иосифа Виссарионовича Сталина. Без него победы невозможно было бы, потому что, как сейчас говорят, менеджерство было выше высочайшего уровня. Видите, в чем дело? Потом много таких моментов есть. Например, говорят, что война началась без объявления. Ну, вот война была вероломно начата. Современные исследования говорят о том, что Советский Союз ждал войну. Он ждал войну, потому что постоянно говорили, что будет война, будет война, будет война. Но есть такое слово «халатность». Есть такое слово «халатность», граничащее с предательством. Например, когда 22 июня немецко-фашистская армия со своими сателлитами напала, первыми подверглись нападению пограничники. На их занятие их рубежей фашистская немецкая армия и их сателлиты ответили полчаса, час-два. Брестская крепость держалась около 2 месяцев. Представляете, до конца держалась. И там, оказывается, когда атаковали, а там, оказывается, были выходцы со Средней Азии, и немецкие офицеры, оказывается, пишут, вот, там, наверное, какой-то киргизский полк, там, видать, Средняя Азия была, среднеазиатские народы были, киргизский какой-то полк, очень такие мужественные ребята. Вот это вот, например, Черноморский флот отбил атаку, видите, 22 июня отбил, потерь нету. А другие фронты развалились. Это о чем говорит? Это о том, что все-таки была халатность, которая граничила с предательством. И еще такой другой момент есть. Я вот как историк, я писал диссертацию, встречался с документами. Есть малоизвестный факт о том, что не говорились. Например, в 1940 году во всем Советском Союзе было введено контрактное обучение в школах, вузах. А там я посмотрел в постановлении, там пишется, потому что возрос материальный уровень советского народа. Это меня подвигло на другую мысль. Сталин был человек непростой. Он чувствовал, что близится война, а нужны были средства для поднятия экономики, для расширения, укрепления военно-промышленного комплекса. С чего у нас «Катюши» появились? У нас КВ-танк, другие танки такие тяжелые. непревзойденная военная техника, понимаете? А там, когда, ну вот вроде 41-й, война движется, и Красная Армия под натиском, она отступает, отступает. Тяжелый год, 41-й год. Панфиловская дивизия, другие соединения Красной Армии останавливают фашистов у Москвы. Вот Панфиловская дивизия встала, там больше фашисты, оказывается, не продвинулись. Фашистские армии не продвинулись. И вот как раз 1 октября 1942 года Иосиф Сталин издает постановление освободить киргизов от платы за обучение в школах и вузах. Это что за... Это, а мы говорим, тоталитарное государство. Это, видите, это в тяжелый год, и он освобождает их от платы за обучение. Вот о чем, видите, речь. Вот
там... Война войной, образование образованием. Да,
да, вот видите, он понял, что вот героизм. Нужно уважить народы. Это вот такая социальная политика. Там много таких моментов, таких интересов, что вроде, вот, вроде кажется так, а история по-другому поворачивается. Там таких моментов очень много. Коллаборационизм, вот это вот переписывание истории, это ни к чему хорошему не приведет. Там, как говорил один учитель, если мы забудем эту войну, жди новую войну. Нужно говорить. Я специально тоже узнавал в школах, в вузах, сколько же часов относится на изучение Великой Отечественной войны темы. Ну, в вузах относится 2 часа. А что можно рассказать за 2 часа? Ну, может, 3 часа. Ну, что можно? Ну, например, мы же можем рассказать только, ну, как началась война, да, какие были сражения были, какие геройские подвиги были. А мы, например, мы же не можем рассказать, кто пестовал Гитлера, кто умиротворял Гитлера, кто приводил его к границам Советского Союза. Таких много. Там же говорят же, есть такой миф о том, что был пакт Риббентропа-Молотова.
Да, как раз хотел спросить, миф это или же все-таки сейчас такая дискредитация отношений Советского Союза, фашистской Германии, потому что многие сейчас, правда, пальцем показывают на вот этот пакт и говорят о том, что взяли, Гитлер со Сталином поделили Польшу, значит.
Видите, там это факт, пакт был, но есть там такие моменты. Этот пакт Советский Союз подписал с Гитлером, последний момент. Сперва такие пакты подписали все западные страны, начиная с самой Польши. И когда Франция, Англия дали на растерзание Гитлеру Чехословакию, та же Польша, та же Венгрия набросились на Чехословакию и забрали какие-то ее их районы. Это тоже акт агрессии. И сейчас историки тоже относят начало войны, возможно, к Мюнхенскому сговору. Видите, они подталкивали, а Сталину ничего другого не оставалось. Он хотел бы, по моему представлению, он хотел бы отсрочить войну. Он понимал, что столкновение неизбежно, но это был неизбежный такой вариант. Но вместе с тем, даже если они так случилось, ну, у Прибалтики государственность осталась же, и во главе государства стояли же те же люди, из них те же национальности же. Там нужно отметить такой факт. А, например, у Гитлера была программа захватить район Советского Союза и образовать там рейхкомиссариаты. То есть там не было бы государственности этих народов, понимаете? Там были рейхкомиссариаты, нужно было бы освободить это пространство, заселить немцами, колонистами. Как говорит мой хороший друг Плотников Дмитрий Сергеевич, кандидат политических наук, он говорит так, мы с ним разговариваем, я говорю, вот есть такая точка зрения о том, что в кулуарах у нас ученые тоже говорят, лучше бы победил Гитлер. Некоторые есть часть ученых, потому что говорят, что лучше победил Гитлер. Есть такая точка зрения, к сожалению. Некоторые есть. Я общаюсь с своим российским элем, говорю, вот такая точка зрения. И он говорит мне такие слова. Мы бы вместе горели в печке. Тогда бы ничего хорошего не было бы, если бы победил Гитлер. Вот, и я смотрю их программу. Ну, действительно, например, когда захватили Белоруссию, Украину, там что делали с населением? Методично уничтожали. С помощью местных коллаборационистов. Вот что печально. Я об этих фактах тоже можно... Ну, вот, например, смотрите, политика государства о много чем говорит. Мы же любим сравнивать же. История познается в сравнении. Например, в 1916 году мы были в составе Российской империи. Была Первая мировая война. Народы Средней Азии отказались идти на тыловые работы. Просто покопать окопы. Вот хотя можно было пойти покопать... Вот.
Мердики армии их называли, насколько я понимаю.
Да, а там действовала турецкая... Немецкая разведка. Кстати, турки не скрывают, что вот мы раздули пожар, вот это восстание 16-го года. А через 25-26 лет Советский Союз, а тут уже сами уже местные народы поднимаются, говорят, мы пойдем на войну, мы должны защищать. Если мы защитим Москву, значит, мы защитим Среднюю Азию. Видите? Уже политика государства совсем другая.
Да, я как раз об этом и хотел спросить. Смотрите, если посмотреть на нашу страну, союзную республику, которая от фронта, ну, очень и очень далеко, и, в принципе, отголоски этой войны вряд ли были здесь слышны, насколько я понимаю. Но я не историк, и знакомился поэтому с военными годами в нашей стране благодаря произведениям наших писателей, в частности, Чингиз Айтматов посвятил очень большие моменты своей работы. Это «Материнское поле», это вообще, по-моему, такая хрестоматия, которую нужно читать всем и каждому, чтобы понять, что испытывали местные жители, находясь далеко от фронта, да. Но, тем не менее, большие добровольческие силы, которые отсюда отправлялись, и регулярные силы на протяжении всей войны, люди, которых не призывали, пытались попасть на фронт. Конечно, были такие моменты, когда люди уклонялись от того, чтобы на фронт попасть, но тем не менее факт остается фактом. Далекая маленькая союзная республика бросила абсолютно все свои силы на помощь фронту, и собственно там на фронтах живым щитом кыргызстанцы стали на защиту своей родины. Чем достигался такой высокий боевой дух? Какой вклад все-таки внесли кыргызстанцы в победу 9 мая? Мы, наверное, договоримся не делить, конечно, людей и бойцов Красной Армии по национальностям, но, тем не менее, какая роль была им уготована там?
Вы знаете, вот что печально, вот после распада Советского Союза каждая республика говорит о каком-то своем вкладе.
Да.
Это печально, но это факт. Известно, что во время войны на территорию Кыргызстана прибыло много промышленных предприятий. Здесь развивалась промышленность. Пишут, что свинец, алюминий поставлялся из Кыргызстана. Историки пишут, что каждая третья, что ли, пуля, которая была выпущена у врага, ковалась на территории Кыргызстана. Вот так историк пишет. Ну, факт остается фактом, что дух народа в большом количестве отдавался самоотверженному подвигу во имя победы. Да, тут промышленность помогала. Мы же говорим, как раз был такой лозунг, и как раз школы отдавались, какие-то здания отдавались именно под военно-промышленные комплексы, которые вырабатывали военную продукцию. Видите, в чем дело? Там, например, добровольцами уходили, это одно, но люди собирали материальные средства. Там, например, была танковая колонна «Советский Кыргызстан». Видите, тут все-таки надо отдать должное советскому руководству. Оно организовало военизированные общества, которые готовили в тылу уже военных специалистов. Тут была летная школа, тут как раз как-то обучался Талгат Бигельдинов. У нас же есть же как раз памятник ему, он уроженец вот Средней Азии. И вот, ну, просто вклад не такой, знаете, я бы тоже согласен с собеседником, я бы не хотел бы сказать, что мы внесли решающий вклад, но вклад внесла каждая республика. Mm-hmm. Говорить о том, что какая-то республика внесла больше вклад, мне кажется, немного, по-моему, обидеть, что ли, другую республику. Да. Это единая победа.
Это понятно. Просто вот мы тоже недавно говорили с главой поискового движения «Объединившись. Наша победа» Светланой Лаптевой. И вот мы ее спрашивали о том, как она разговаривает с молодыми людьми, как она им вообще объясняет, что такое Великая Отечественная война и почему это важно и нужно помнить. И она говорит, что у нас в Центральной Азии самое главное в жизни – это семья. И когда ты начинаешь разговаривать с молодыми людьми, ты объясняешь им, что это не просто где-то там какие-то люди непонятные воевали, вот что-то там происходило. Ты объясняешь им, что вот у вас в семье наверняка были люди, которые воевали, или были люди, которые работали там в тылу, но помогали фронту, что это вот ваша кровь, это ваша родня, поэтому об этом надо помнить. И мне кажется, поэтому стоит все-таки кыргызстанцам рассказывать о вкладе кыргызстанцев в победу для того, чтобы, эта история была ближе нам, да, для того, чтобы все-таки каждый человек в отдельности понимал, что это действительно нужно помнить и знать, ну, потому что это нас всех касается. Ну, вот поэтому все-таки немножечко поподробнее хотелось бы, чтобы вы рассказали нам, наверное, с исторической точки зрения о вкладе именно жителей Киргизской ССР тогда в общую победу. В общую победу, да.
Да, вот жители, как тогда Кыргызской ССР, ну вот известно, что в первый же день начинают добровольцы идти на фронт. Это раз. Промышленность переводится на военный лад. Это два. Угу. Тут был как раз представитель Совета народных комиссаров Торыбай Кулатов. У нас как раз улица есть.
Да, да.
Бывший шахтер стал представителем Совета народных комиссаров, и он тоже внес большой вклад в общую победу. И он начинает отдавать постановления, приказы о том, чтобы отдать какие-то здания под военные заводы или, например, послать на фронт необходимые продукты. И что немаловажно, он руководитель, один из руководителей республики, он пишет собственноручно бойцам Красной Армии, именно посланцев с Кыргызстана, теплые слова о том, что как они, он интересуется их здоровьем, как они там ведут себя на фронте, что, в чем они нуждаются. И вот такая помощь оказала большое влияние на ход событий во время Великой Отечественной войны. Вообще, тут много таких, есть пограничники. У нас на территории Кыргызстана были пограничники. А вот известно, что, например, Афганистан и другие, например, Иран, Афганистан, они тоже относились немножко враждебно по отношению к Советскому Союзу. Угу. Поэтому в Иран были введены и английские войска, и советские войска, была оккупация, чтобы пресечь агентуру. И вот как раз Сумароков Леонид Иванович, он пишет о том, что до 1942 года там, оказывается, басмачи проникали, и вот бойцы Красной Армии, здесь пограничники, отбивали на сколько басмачей, что тоже как раз немаловажно. Видите, всеобщий подъем был большой. Например, у нас есть на Иссык-Куле была такая женщина Токтугон Алтыбасарова. Там маленькая девочка, 16-17 лет, по-моему, было. Она приютила свыше 100 детей с Ленинграда, кажется. Угу. Центрального. Где была война. Вот видите, она такая маленькая девочка, сама хрупкая девочка, приютила, обогрела, все, как родная мать. И вот они, оказывается, переписаны. Она вот буквально недавно же скончалась, в 15-м году или 16-м, ей поставили памятник. Это дань уважения. Вот о чем нужно говорить, чтобы была дружба народов. Это все-таки не такое слово, что оно было на самом деле. Что высокий патриотизм все-таки был, а не что-то на самом деле. Или, например, Чолпанбай Тулибердиев, простой парень из села, поехал на берегу реки Дон, кинулся в дзот, чтобы помочь своим друзьям, однополчанам из другие национальности. Он помог ему захватить важный опорный пункт. Видите, вот о чем бы надо говорить. Ну, о том, что нужно говорить о том, что все-таки слаженно действовали все органы власти. Вот что важно. Несмотря ни на что, несмотря на какие-то тяжелые моменты, война есть война, было военное время. Но вот все-таки нужно немножко менять точку зрения о том, что мы же говорим, там, тоталитарный режим и так далее, командно-административная система. Это война, это экзамен для государства, я считаю. Если она выдержала войну великую, значит, это государство состоялось. И тем более такую войну. Какую войну? До 44-го года второй фронт был не открыт, видите? Против советской армии воевало большинство дивизий немецко-фашистского блока. Несмотря на это все выдержать, освободить всю Европу, и вот это очень большое дело. И об этом нужно помнить всегда.
Какие еще уроки вынесла человеческая история из Великой Отечественной войны? И что нам необходимо помнить сейчас, когда мы вспоминаем о Дне Победы и о том, через что пришлось пройти нашим предкам для того, чтобы выстрадать тот мир, благами которого мы в Кыргызстане пользуемся и сейчас?
Вы знаете, сейчас вроде 21 век. Нам кажется, что с каждым годом, с каждым временем мир прогрессирует. Но мы видим, к большому сожалению, есть формы неонацизма или расового превосходства. Такие негативные взгляды, они все-таки есть. И что не очень-то хорошо, когда, например, да простят меня украинские коллеги, но они возводят в ранг бандеровцев. Но это очень нехорошо. Кто-то бандеровцы – это те люди, которые способствовали уничтожению. Вот, например, есть такая местность в Беларуси – Хатынь. Там орудовала команда «Шуцманст». Там были украинские коллаборационисты в купе с немецко-фашистскими. Они сожгли деревню, убили маленьких детей. Ну, зачем это? Это же бесчеловечно же. Нужно помнить, что такое бесчеловечное отношение к человеку не должно повториться. Но такое, к сожалению, повторяется. Оно есть не только где-то, оно есть в Средней Азии. Возможно, вот у нас, например, вы же видите, иногда к 9 мая у нас иногда вывозят пропагандистские фото. И как-то был момент в прошлом году или в позапрошлом году, выставили фото красноармейца, там, видать, азиат был, и сзади стоит немецкий офицер. Что печально, это пропагандистское фото стран Третьего Рейха. И что печально, зачем такое фото выставлять?
Да, у нас все на площади прям вывесили эту фотографию.
Да, это вот очень печальный факт такой. Или то, что говорить о том, что... Ну, вот, например, у нас есть люди, которые говорят, что все-таки туркестанские, солдат туркестанского легиона лучше, чем Красная Армия. Это в какие ворота лезет? Они должны почитать программу Гитлера о том, что он хотел сделать с народами Средней Азии. С ними как-то и... Они же не поймут же. Они, видите, они вдалбливают это юному поколению, а юное поколение, если ему что-то говорить, он воспринимает информацию. Вот что обидно. А таких становится, к сожалению, есть такие моменты, что их становится немножко... Ну, есть такой процент населения, к сожалению, о том, что говорят, что расовое превосходство есть. Это нехорошо.
С этим сложно не согласиться, конечно. Вы знаете, еще... Поколения меняются, и война от нас дальше и дальше, и сейчас уже есть такие мнения, по крайней мере, озвучиваются о том, что, слушайте, там, ну мы же не вспоминаем каждый год с почестями, я не знаю, там, победу над Наполеоном, например, да, или там мы не говорим все время о Первой Великой Отечественной войне, да. А почему мы должны так долго помнить... Победу во Второй мировой войне, в Великой Отечественной войне. Почему, на ваш взгляд, до сих пор такое значение уделяется этой победе, и почему все-таки это, наверное, правильно?
Знаете, там, когда ставят на один ряд и Гитлера, и Сталина, я говорю и студентам, и моим коллегам, у Сталина не было политики интернационализма. У Гитлера, то есть, не было политики интернационализма, дружбы народов. У Сталина не было человеконенавистнической политики. У Сталина не было Освенцима. У Сталина не было Майданок и других лагерей смерти, где методично уничтожали людей. Такого же в истории не было, чтобы в лагере методично уничтожали людей. Такого же не было просто. Об этом нужно всегда помнить. И вы знаете, когда раскрываются архивные материалы, нужно знать многие детали той войны, которые должны раскрывать нам суть той войны. Вот, например, в этом отношении российские ученые делают очень большие выводы, очень такие открытия хорошие. Мы же привыкли считать, что, например, на нас напала фашистская Германия, Венгрия, Финляндия, Румыния, Словакия. Мы считаем так. Но там, оказывается, были почти все национальности Европы. Почти все. Например, вот российский ученый такой факт поднял, что, например, когда Рейхстаг защищали фашисты, самыми яростными защитниками этого Рейхстага оказались французы. Ну что за дела такие? Это факт такой, что были добровольцы прямо со стран Европы, которые осаждали, оказывается, немецко-фашистские пункты, чтобы отправить их добровольцами. А другой такой факт, видите, когда немецко-фашистские армии захватывали в плен красноармейцев, какое отношение они делали по отношению к красноармейцам? Методично уничтожали. А когда Красная Армия захватывала пленных, она гуманно относилась к ним. Потом немцы вернулись с чемоданами домой, все было нормально. Они, то есть, не подвергались здесь издевательствам. Видите, в какой момент? Какое отношение к противнику? И о том, что нужно увеличить часы по изучению Великой Отечественной войны, говорит тот факт, ну, даже в России есть такая проблема. Например, там Суренгой был школьник, который рассказал о невинных, что ли, немецких солдатах под Сталинградом. Эти невинные немецкие солдаты знали, на что идут. Они были опьянены тей нацистской идеологией. Какие они невинные? Они сюда шли убивать. Есть же приказ Гитлера 22 июня. Убивай каждого встречного, не смотри, мальчик, девочка, младенец, старик. Это куда, в какие ворота лезет? Таких же приказов вообще, упаси Господи, такого не было за всю историю человечества. И такое выдержать СССР, это большое дело, я вам скажу. Такого подвига, ну, не было за всю историю человечества. Там же как вели западный союзник, как вел себя Советский Союз. Например, когда в 1945 году... Красная Армия наступает. Есть такой факт. Я так удивляюсь, как так можно было. Мы ругаем Сталина. Говорим, он репрессии сделал туда-сюда. В 1945 году Красная Армия продвигается на Запад. 1944 году американцы, англичане высадились, идут, и у Арден немецкая армия наносит поражение, черт побери, понимаете? И Черчилль, Рузвельт звонят Сталину: помоги, пожалуйста, сделай наступление. Верховный главнокомандующий, он делает наступление раньше установленного срока. И помогает союзник. А те не могли 4 года помочь. Ну что за дела? Об этом нужно помнить постоянно. Мы забываем о многих фактах истории. Мы стараемся, не мы, другие люди стараются умолчать о них. Например, когда закончилась Великая, только закончилась она, и Уинстон Черчилль, заклятый враг коммунизма, замышляет операцию, называется немыслимо, о том, что напасть на Советский Союз прямо после окончания, она только закончилась. И он захватил в плен немецкие войска и держит их в полном вооружении, обучает, тренирует, чтобы напасть. Но он видит, что Красная Армия сильна, и отказывается от этого. Но все равно холодная война начинается. Там много таких фактов. Ну, например, там хотели бомбардировать Советский Союз. Одна из целей была город Фрунзе, город Ош. Но об этом-то никто не говорит же. А вроде бы бывшие союзники, видите, в чем дело? Мы-то помогли освободить, а об этом-то мало кто говорит. Говорят, что были морозы в 41-м году. Черт побери, морозы были не только у немцев и других фашистов. Они были у Красной Армии, тоже те же самые морозы были. О чем можно говорить? Вот тут такие дела, которые не нужно забывать. Просто нужно говорить и говорить.
И рассказывать, в том числе и молодым людям, и студентам. Скажите, пожалуйста, на что стоило бы делать упор в рассказах и в обучении молодежи истории Великой Отечественной войны? Вы говорили о том, что 2 часа. Ну, правда, что можно сделать за 2 часа?
Конечно, за 2.
И на каком уровне сейчас ваши студенты, в том числе, владеют тематикой, по крайней мере, когда они приходят начинать курс ваших лекций?
Самое главное, нужно говорить о том, что какое было государство в то время. Государство, которое пропагандировало какие-либо идеи, чем оно занималось на самом деле. Я же говорил, что была политика интернационализма, дружбы. И это не пустые слова. Это не пустые слова. Во главе республик стояли национальные кадры. Это факт очевидный. Республики развивались. Это тоже большой факт. Развивалась промышленность, письменность и так далее. Нельзя забывать о таком слове. Мы говорим, что это не было или что такого нету. Там дружба народа, самое главное. Видите, дружба народа, это... Как-то, я так удивляюсь, как это можно в тоталитарный период командно-административность и дружба народов? Как же, когда бойцы одной национальности в одной группе и другой боец, чтобы защитить их, бросается на пулемет? Это о чем говорит? Это о высоком моральном духе. Такого не бывает просто. Нужно делать упор в том, что мы были вместе. У нас общая история. Мы не ссорились. У нас были, конечно, мелкие такие... Но они как-то мимолетом проходили, мы вместе ковали меч победы. И когда, например, когда по Союзу состоялась капитуляция немецко-фашистской армии, а там, оказывается, фельдмаршал Кейтель, оказывается, там, оказывается, были американские генералы, английские генералы, советские генералы, и союзная команда решила пригласить, оказывается, французского генерала. И Кейтель спрашивает: нас что, тоже французы, что ли, победили? А в то время же оккупационный режим уже был во Франции, видите, в чем дело, там... Ну, такие... Ну, делать нужно упор на такие вещи. Дружба. Это было. Потому что, ну, как-то свыше 300 тысяч человек ушли на фронт. Черт побери. Это что? Это, говорит, о многих делах. Все делалось ради фронта. Это о многом, говорит. Все делалось для народа. Ну, вот, например, у нас здесь открывается учительский институт. Ну, в годы войны, например, ну, как-то так можно? В годы войны открываются учительские институты. Делалось все для народа, для населения делалось. Население это чувствовало. И поэтому она старалась помочь фронту. Вот что надо делать упор. И надо делать упор о том, что говорить о том, кто есть Гитлер, кто привел его к власти, и какая же у него была программа, чтобы для тех людей, которые говорят о Туркестанском легионе, говорят, вот бы что вас ждало, только печка бы ждала бы вас. Угу. Где бы вы сгорели бы с другими нациями. Вот о чем нужно говорить. Не забывать о том, что были такие лагеря смерти официальные. Видите, в чем дело? А вот о таком если не говорить, это очень будет сложно дальше жить просто.
Спасибо вам большое. Спасибо за эту беседу. Было очень интересно и очень познавательно, я думаю, для нас самих и для наших слушателей.
Да, у нас сегодня в гостях в День Победы 9 мая был кандидат исторических наук, старший преподаватель кафедры общественной науки Кыргызского государственного университета геологии и горного отдела освоения природных ресурсов имени академика Усенгазы Саналиева. Саламат Малабаев, Саламат Касымбекович, всего вам хорошего.
Спасибо.
Желаем вам удачи и с праздником вас.
Спасибо, еще раз. Спасибо, взаимно. Спасибо.